Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем, что творится на московских дорогах. С этого давайте начнем. В городе пятибальные пробки, как предполагает Яндекс. В 5 вечера будут шестибальные пробки, в 6 вечера семибальные. И максимум на сегодня это восьмибальные пробки в районе 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это сразу два взрыва бытового газа в Ногинске, в подмосковном Ногинске. По разным данным, число пострадавших от 13 до 15. К этому часу говорят о двух погибших. Это уже подтвержденные данные. Еще это вот новости, которые пришли буквально несколько минут назад. Еще два человека могут находиться под завалами конструкции жилого дома. Что делать с газом в уже построенных домах, если, как говорят, в новых многоэтажных домах газа уже не бывает? Что делать с уже построенными? Первая тема. Вторая тема – это новые переименования. Вчера стало известно, что станцию МЦД на Каланчевской, то есть известную всем платформу Каланчевская в Москве, могут переименовать. Назвать так вместо Каланчевской площадь трех вокзалов. Все называют Комсомольскую площадь площадью трех вокзалов, и вроде бы логично тогда. Но если оставлять Комсомольскую площадь, то зачем тогда переименовывать Каланчевскую? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Все это в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить в прямой эфир можно по номеру 7373948. Код города 495. Главная тема сегодняшнего дня — это взрывы бытового газа. Прежде всего, взрыв в Ногинске. Число пострадавших в результате этого взрыва выросло. Уже сегодня были разные цифры. Вот тот текст, который я попытался читать, там написано «выросло до 14», но я помню, что уже появилось сообщение, что число пострадавших выросло и до 15. И по последним данным, еще два человека могут быть под завалами в Ногинске после взрыва газа. Это РИА Новости буквально 15 минут назад сообщала со ссылкой на представителей экстренных служб. Вот, например, есть уже первые комментарии происходящего. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в интервью РИА Новости сказала: в программе капремонта нужно предусмотреть установку специального оборудования, чтобы газ сам отключался. То есть газовая сигнализация, по сути, в построенных домах. У нас вопрос к вам в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Буквально минут 10-15 давайте поголосуем, заходите туда. У нас вопрос: что делать с газом в уже построенных многоквартирных домах, чтобы предотвратить такие взрывы? Ставить сигнализацию — первый вариант. Отключать, в принципе, газ — об этом тоже многие говорят сегодня, в том числе и на основании произошедшего в Ногинске. И третий вариант: всегда будет что-то подобное. Не повод это отказываться от газа, ничего не делать. Третий вариант. Голосование уже идет. К нам присоединяется эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, ну вот кажется, что взрывов становится больше. Что делать? Может быть, действительно, как говорят некоторые, взять и отключить газ? Пусть на электричестве люди готовят.
Нет, разумеется, нет, потому что таких домов очень много. И сразу их отключить — это просто технически сложно, и многие согласятся, и деньги нужны большие. А вот переводить на электрическое бытовое потребление, безусловно, надо. И там, где есть возможность и есть свободные мощности, это надо составлять план и делать. Начать надо с другого. У нас сегодня нет запрета на газовые приборы в многоэтажных домах. Он был. Одно время строили дома с этажностью выше 9 без газа, только с электроприборами. Сейчас такого уже не запрещают. Вот. И в принципе вот у нас в городе есть 15-этажный дом, где до последнего этажа есть индивидуальные отопительные котлы. Теперь второе. В отношении счетчиков газоанализаторов и автоматики. Вот для газовой плиты такой автоматики хорошей нет. Если говорить о загазованности помещения, то вы понимаете, эти датчики, их надо поддерживать, обслуживать. Они могут не работать. Поэтому это не обеспечит нам абсолютно безаварийность. Еще момент. Надо, чтобы они отключали газ в этот момент. Но это тоже, исполнительные механизмы тоже надо обслуживать. Кто это будет делать? Никто этим не занимается. Может быть, просто сирену предусмотреть. Ну, это работа для научно-исследовательских серьезных организации.
Александр Григорьевич, скажите, с вашей точки зрения, вот Хованская говорит, не обязательно в каждую квартиру, если я правильно понял ее идею, такие подъездные варианты датчиков, которые будет легче обслуживать, и они будут более дешевыми. Насколько это и может быть эффективным?
Стоять-то он может в подъезде, но сам датчик-то должен мерить концентрацию сероводорода или газа, метана в комнате, там, где готовится еда, это в основном на кухне. Есть еще один момент. Вот я жил, когда на севере, то двумя этажами выше жили два пьяницы. Они совершенно, так сказать, и квартиру они раздолбали полностью. Но там газа, слава богу, не было, там было электричество. Так вот, в многоэтажных домах встречаются такие люди. Нужно как-то на них воздействовать.
Но если ведь это же невозможно.
Ну, что значит невозможно? Пока законодательная база не позволяет, действительно. Это собственность у них. Отнять собственность нельзя. Но можно неуклонно штрафовать за скверное отношение к своей собственности. Набравши приличную сумму штрафа, вот, нужно в официальном порядке продавать эту квартиру, из этих полученных денег выплачивать штраф, остальное им на руки и гуляйте, ребята.
Смотрите, тут на самом деле много вопросов в этой связи возникает, но главный вопрос. С самого начала ведь говорили, что предположительная причина всего происходящего сейчас, что люди пытаются обогревать помещение при помощи плит или духовок газовых. Вот с этим можно что-то сделать?
Да ничего тут страшного нет, понимаете. Ну вот действительно, когда сильные вдруг морозы, то включаем газ на кухне, вот я, например, так делаю. Вот. Если это под контролем, если это нормальные люди без склероза, вот, то ничего тут страшного не будет совершенно.
А, то есть, в принципе, это не должно быть опасностью сам по себе, обогрев дома?
Совершенно верно. Ну, когда варенье стоит, варится 5 часов, вот, или там холодец, допустим, ничего опасного же нет, мы не говорим, ну, а так будет... Дольше.
Понял, спасибо. Спасибо. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Голосование в Телеграме продолжается. Радио говорит МСК. Что делать с газом в уже построенных многоквартирных домах, чтобы предотвратить такие хлопки газовоздушной смеси, как это теперь принято говорить в новостях. Так вот, три варианта ответа. Там ставить сигнализацию, отключать газ в принципе от многоквартирных домов, пусть люди готовят на плитах, и ничего не делать. Ну, потому что вот такие вот, как сказал Александр Хуршудов, пьяницы, они же часто бывают, и ничего с этим поделать невозможно. Ну, сколько можно штрафовать? Или другие люди по другим причинам. Все равно большая часть людей правила выполняют, но всегда найдется кто-то, кто сделает что-то неправильно. Это просто закон больших чисел. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Заставят всех поставить датчики, не забудут при этом собрать со всех по тридцаточке в год, пишет 386-й. Ну так, может быть, благодаря этому хотя бы хлопков газовоздушной смеси не будет? А что такое тридцаточка, я не очень понимаю. Это стоит не тридцаточку. Какой процент газ-воздух происходит взрыв, пишет Алексей. Алексей, это просто решается. Вы берете Яндекс, берете Google, ну или находите знакомого специалиста и задаете вопрос не на радио. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я думаю, что в любом случае от газа отказываться, это просто, знаете, какая-то химера. Потому что не зря существует такая поговорка, как обезьяна с гранатой. В любом случае, почему данная семья не имела так называемый электроприбор по обогреванию той или иной жилой?
Мы не знаем, что там произошло, давайте
вас не будем. Ну, что-то и дело. Есть, как правильно сказал эксперт, асоциальные личности, у которых, возможно, электричество отключили. Если мы откажемся от газа, поверьте мне, люди найдут причины, чтобы не пользоваться электрической плитой, которая будет из бюджета выкачивать из семейного гораздо больше денег, чем газ, и пользоваться так называемыми газовыми баллонами, как это было уже не однажды, и в том числе хранить их дома. И никто ничего вообще с этим не сделает. Перед отопительным сезоном, как это показано во многих художественных фильмах, например, «Здравствуй, прощай», где персонаж Олега Ефремова ходил по сельским домам и спрашивал об исправности газового оборудования. Прежде всего, у нас куча рекламы в почтовых ящиках, почему же жилищно-эксплуатационные компании, жилищно-управляющие компании не рассылают так называемые буклеты перед отопительным сезоном, чтобы люди внимательно относились к своей безопасности в плане пользования газом.
Вась, вы читаете буклеты, которые лежат у вас в почтовом ящике?
Ну, если я туда заглядываю, в любом случае, меня, если не интересует информация, то бегло проглядываю, от кого что пришло. Может быть, я уже даже не только только перед государством, но и перед какими-то коллекторами.
Буклет — это не почта. Я понял, спасибо. Еще люди носки сушить начнут на радиаторах, будут пожары, пишет 414-й. Но это на электрических радиаторах, я надеюсь. Это другая все-таки история. Хотя большинство электрических масляных дополнительных радиаторов, они тоже вроде как пожаробезопасны. Тариф с электроплитой ниже, утверждает Роман Иванович. Потом дальше. Значит, Артем, пьяница, полбеды. У меня сосед, который в квартире мастерскую организовал. Был балкон с газом и горелкой, металл нагревал, потом с ним работал. Таких самозанятых тоже хватает. А это вопрос о том, что думают о таких самозанятых их соседи. Понятно, что ни жилищники, ни участковые сами по себе о наличии подобных соседей не выяснят ничего. Олег из Измайлова пишет, что он живет на Преображенке, и у него дом с газовой колонкой. Мол, что с этим делать? Ну, видимо, тоже что-то можно сделать, ведь электрические водонагреватели существуют, проточные. А Петрович описывает какую-то странную историю, даже интересно, где живет этот наш слушатель. Пишет, что у них газовщики с осмотром и датчиком приходят каждый месяц. Может, там не ходили, где взрывается? У нас вот, например, это тоже, хотя нет, это восточный, у меня в северо-восточный округ, но и в восточном я тоже жил, раз в год приходили, мерили. С одной стороны, с другой стороны, там, где взрывается, уже сегодня говорили, в мае все проверяли и все работает. Сергей Сергеев, руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов, к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, вот эта история, может быть, все-таки что-то у нас не так с законом? Может быть, ответственность недостаточно прописана людей, которые у себя дома не следят за состоянием газового оборудования?
Я, пожалуй, соглашусь с этим утверждением. Это действительно так, поскольку у нас на граждан вообще сейчас никакой, по сути, ответственности не наложено, да, в отношении газового оборудования. Да, там, в случае выявления неисправности они обязаны сообщить, но ну, зачастую, да, выявить неисправность газового оборудования это уже достаточно поздно, может быть. Вот, поэтому здесь я считаю, что, безусловно, нужно работать в этом направлении, ужесточать ответственность граждан за недопуски, за то есть, недостаточное внимание к этому газовому оборудованию. В первую очередь это штрафы за недопуски, потому что да, раз в год должны приходить проверять, но, как правило, там большая часть людей их или дома нет, или они просто не пускают к себе работников газовой службы. Вот за это, я считаю, надо штрафовать, и серьезно, потому что сейчас никакой ответственности нет.
Но тогда смотрите, вопрос ведь обычно как ставится? Вот вы говорите, серьезно, надо штрафовать. Если у человека ничего нет, так его и не оштрафуешь.
Ну, здесь, конечно, есть такой момент, да, если у человека ничего нет, здесь его и не оштрафуешь, ну, возможно, предусмотреть какие-то меры принудительного контроля за его газовым оборудованием. Здесь сейчас сложно конкретные какие-то сказать шаги, которые надо предпринять, но я думаю, это не будет основной проблемой, да, наличие большого количества таких людей, которых нельзя штрафовать. Плюс мы же говорим о том, что это в первую очередь должно результат приносить, а у нас результат не штрафы собирать, да, чтобы газовое оборудование работало исправно. Поэтому это будет просто определенным стимулом, да, не пустишь газовщика, отберут квартиру, ну, я условно говоря, да, то есть вот в таком ключе. Понятно, да, что будут случаи, когда фактически этот штраф ни к чему не приведет, но, по крайней мере, это побудит, ну, скажем, не злостных там, да, не бессознательных граждан, а тех, кто просто не до конца понимает серьезность, побудит относиться к этому вопросу гораздо серьезнее.
Спасибо, Сергей Сергеев, руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ в Московской коллегии адвокатов. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем с вами, слушаем вас, здравствуйте. И голосование продолжается в Телеграм-канале.
Добрый день.
Давайте.
Огромное спасибо за эфир. Я специалист энергетика, хочу вам сказать, что существуют простые и надежные устройства, которые перекрывают поступление газа, они на плитах устанавливаются, они механические, если горелка погаснет. Кроме того, газ взрывается, когда в квартирах нет вентиляции, когда надо проверять вентиляцию прежде всего. И вот эти устройства простые заменят любые датчики. Я вам могу показать, у меня стоит плита, которую можно плитой,
можно... Смотрите, у нас с вами, вот у меня есть, у вас есть, а у него нет. Но мы живем в одном подъезде, и потому что у него нет, все и случится.
Нужно обязать ЖЭКи, управляющие компании, а для бедных и прочих поставить такие плиты взрывобезопасные и вентиляцию проверять. От того, что ходит кто-то и раз в год тыкает вам датчиком, это ничего не сделает. Человек, который относится к этому делу безобразно, он может все что угодно сделать в течение года.
Но вы как раз, получается, противоречите самому себе. С одной стороны, вы говорите, это надо сделать, а потом вы говорите, все равно раз в год это не проверишь.
Это не проверишь. Нужно, чтобы плита стояла взрывобезопасная, которая горелка, которая, если погаснет, газ отключится самостоятельно.
Вот вы поставили человеку, у которого сейчас взрывонебезопасная плита, поставили ему взрывобезопасную. Он взял ее, продал, вернул свою дешевую.
А вот для этого, конечно, нужно какой-то. Тут мне трудно. Это у нас закон, что нельзя в квартиру сходить, проверять. И так далее. Тут, конечно, он в квартире может и бомбу притащить. Тут мы с вами ничего не сделаем.
И мы опять возвращаемся к тому, что должен быть более простым вариант попадания в квартиру для контролеров и более серьезным наказание за то, что ты такого контролера не пускаешь. 7373948, телефон прямого эфира. Буквально совсем скоро, наверное, будем завершать голосование, хотя нет, давайте мы посмотрим, когда это все закончится. Как только оно завершится, я подведу его итоги. Напомню, голосование продолжается у нас в телеграм-канале. С вашей точки зрения, что сделать с газом в уже построенных многоквартирных домах, чтобы взрывы предотвратить? Три варианта ответа. Ставить сигнал, отключать газ в принципе или ничего не делать, ну, потому что когда-нибудь, ну, по теории больших чисел, у кого-то все равно что-то сломается. И поэтому это все не панацея. Зачем делать тогда? В большинстве случаев люди, ну да, будут когда-то взрывы, их не так много. Хотя вот, кстати, многие пишут, в Советском Союзе их было меньше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Так, может быть, отопительный сезон перенести на более ранние сроки?
В августе?
Ну, почему в августе?
Ну потому что сегодня 8 сентября.
Ну, так холодно же на улице.
Так завтра будет 20.
Ну, так 20, а помещение все равно не нагреется.
Ну, нет, в 20-то все начнут говорить, что очень жарко и слишком рано включили отопление. Это следующая история. Но, как вариант, предложение рассматривается. 7373948. Слушаем вас, да.
Алло, здравствуйте, Владимир. Ну, я, в общем-то, тоже очень был прямое отношение к энергетике. Вот в вашем опросе у нас фактически остается только ставить какие-то защиты. Потому что ни один газовый дом никогда не будет переключен на электричество.
Почему?
Это связано не с тем, что нет таких приборов обогрева, это связано с подводящими сетями.
То есть тогда надо будет резко повышать мощность подводимого электричества?
Конечно, это трансформаторные подстанции, перекладывать кабели на
более. Значит, сигнализацию ставить надо.
Да, остается только сигнализация по факту. А уж как ее обязать или как ее...
Вот над этим надо думать. Я понял. Спасибо. Спасибо. Продолжается разбор завалов в Ногинске, где сегодня взорвался бытовой газ. Сообщения о взрыве бытового газа были сегодня из Екатеринбурга. Голосование в нашем телеграм-канале продолжается. Через полчаса, точнее, в конце этой получасовки будут подводить итоги. А теперь переходим к следующей теме.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера было объявлено, что новую станцию МЦД-2 и строящуюся станцию МЦД-4 на месте платформы Каланчевская могут назвать площадью трех вокзалов. Как написал мэр Москвы Сергей Собянин, такое предложение сделали жители Красносельского района столицы, то есть местные жители, и студенты Российского университета транспорта. Таким образом, платформу Каланчевская хотят переименовать в платформу площадь трех вокзалов. При этом площадь трех вокзалов, насколько я понимаю, будет оставаться Комсомольской. Как относиться к таким предложениям? Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного совета при Минтрансе. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к идее жителей Красносельского района и студентов Российского университета транспорта?
Здесь, прежде всего, стоит подходить к учету интересов непосредственно жителей Москвы, а не только студентов университета транспорта. Прежде всего, важно понимать исторический подтекст. Всегда, ну, долгое время данная территория была сначала Каланчевским полем, потом Каланчевской площадью уже там сотни лет. По сути, это название стало нарицательным и для названия платформы, поэтому было бы справедливо оставить исторический подтекст, а площадь трех вокзалов появилась буквально там, в 13 году, в начале там, 20 века, то есть буквально чуть там, более 100 лет назад.
Поэтому... Но, Илья, подождите, вот тут как раз и вопрос. Ведь в быту мы обычно говорим на площади трех вокзалов. Вы когда-нибудь последний раз говорили, давай встретимся на Комсомольской площади?
Здесь как раз речь идет о том, чтобы вот в ходе этого опроса жители Москвы, которые любят столицу, понимают историю, которые хотят чего-то нового, предложили свои решения. Это может быть и трех вокзалов, и Комсомольская, и Каланчевская. Но в любом случае, я здесь говорю о том, что исторический значит, подтекст, что это всегда площадь была Каланчевской, и важно сохранять и историю таким образом, закрепляя в названиях платформ, станций и так далее. Но при этом, конечно же, большинство граждан называют площадь трех вокзалов, но само по себе площадь трех вокзалов – это не совсем, в общем-то, платформа Каланчевская все-таки.
Понял, спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Минтрансе. Каланчевская хоть где-то-то должна остаться. Это и есть историческое название даже для площади, говорит Илья Зотов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Иванович, Юрий. Я, так сказать, с самого рождения, можно сказать, пользовался Комсомольской площадью и Каланчевкой. Я категорически против, каких-то новодел введения. Комсомольская это свою историю имеет.
Нет, это мы же не спорим, Михаил Иванович. Вопрос-то я практический.
Я понимаю.
В жизни называют ее площадью трех вокзалов.
Юрий, я не знаю, кто ее называет площадью трех вокзалов. Я знаю.
Другие люди, хорошо.
И Комсомольская, и Каланчевка.
Понял, спасибо. Просто вот когда... Я не знаю, кто называет, люди называют. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей из Москвы.
Да, Андрей.
Мне кажется, это такие вещи неразделимые, потому что все говорят на площади трех вокзалов на Комсомольской или на Комсомольской на площади трех вокзалов, поэтому... Как-то отделять одно от другого, это...
Пока тогда отделять никто и не собирается. Собираются переименовать как раз Каланчевку.
Ну, я всю жизнь ездил в Опалиху, вот по этому направлению от Курского вокзала, и я всю жизнь называл это Каланчевкой, потому что станция Каланчевская так называется, когда вот едешь...
Раньше ведь и площадь была Каланчевская. Спасибо. 7373948. Не хотим менять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я вот согласен с человеком, которого только что звонил, в принципе, потому что ее называют по-разному, если честно. Вот я все свое детство провел в походах, и мы ездили с Каланчевской, и всегда ее называли Каланчевка. И, например, даже там территориально делится на секторы. Вот, например, трамвайный круг, если вы хотите встретиться там у трамвайного круга, вам придется сказать о Каланчевке.
Ну да.
Потому что это ближе именно к станции. А люди по-разному называют. Кто-то, если затронул временной промежуток, когда преобладало одно название, будет всегда называть там трех вокзалов. Кто-то говорит у Казанского вокзала. Это же не значит, что надо теперь всю эту площадь назвать там Казанской. Кто-то у Ленинградского, кто-то у Ярославского. Поэтому здесь надо четко понимать, что эта зона называется так, это так, это так. И я вот лично считаю, что ничего менять не надо, потому что у каждого все равно будет свое восприятие истории.
Понимаете? Хорошо, Виталий говорит, в этой логике давайте тогда уж, раз все говорят площадь трех вокзалов, так давайте тогда и вокзалы переименуем. С чем, говорит, Ленинградский, Ярославский, Казанский. Вокзалы три, значит, будет вокзал первый, второй и третий. Логично, логично, пишет Виталий. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Гагарин. Ну, слушайте, я вот согласен тоже со звонившим. Все это уже сложилось, но благодаря вашей передаче я узнал, что есть какая-то Каланчевская.
Да что вы!
Я даже не представляю, где там может быть Каланчевская. Может быть, за вот этим мостом железнодорожным, там же тоже некая площадь.
А вы не пользуетесь железнодорожным транспортом и не знаете, что такое платформа Каланчевская?
Нет, вообще.
Понятно. Спасибо. 61-й. Историческое название для всего вообще-то лес да степь. Может, хватит переименований, пишет он. 7373948. Так что, ох уж эти автомобилисты, пишет Виталий. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я вам хочу сказать, что станция Каланчевская, она называется не то, что площадь Каланчевская, а потому что улица Каланчевская.
Логично.
Вот. А площадь, там фактически и площади-то нету. Она как есть там адрес Комсомольской площади, так пусть и будет, потому что фактически площади нету. С этим, с разделением, с трамвайным пути, с организацией
движения. Ну так что, платформу переименовываем?
Нет, платформа пусть Каланчевская будет. Почему? Зачем переименовывать?
Действительно. Спасибо. Зачем? Потому что такое предложение мэру Москвы сделали студенты Российского университета транспорта и, как сообщается, жители Красносельского района столицы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. С вашим участием вы в прямом эфире можете нам писать через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить 7373948. Не забывайте о том, что существует определенное правило, если вы начинаете друг друга так или иначе обзывать, подвергать каким-то разного рода оскорблениям или то же самое адресуете в сторону ведущих, это за этим следует бан. Это не нужно забывать. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что в Австралии за клевету в комментариях в соцсетях начнут привлекать пользователей, причем даже часто не тех, кто пишет эту клевету, а тех, у кого эту клевету написали, и этот кто эту клевету не удалил вовремя. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. Сегодня появились сообщения о том, что, собственно, чиновники собираются делать для нормализации ситуации с электросамокатами. Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час. Но это две темы, которые мы будем обсуждать далее. Прямо сейчас мы должны подвести итоги голосования по поводу газа. И есть новости по поводу этой истории, произошедшей в Ногинске. Во-первых, сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина погиб при взрыве бытового газа в Ногинске. ТАСС пишет об этом в эту минуту. Сотрудник Центра Александр Соловьев погиб, подполковник запаса, водолазный специалист 1963 года рождения. И еще срочное сообщение, которое появилось буквально несколько минут назад. Власти объявили, дом в Ногинске, по предварительным данным, восстановлению подлежит.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Австралии, это сегодня из ленты новостей, начнут привлекать пользователей социальных сетей за клевету в комментариях. Отвечать по закону за лживые сообщения должны будут не те, кто их пишет, а владельцы аккаунтов. Верховный суд страны постановил, что пользователь, на чьей странице появятся клеветнические записи, будет признан виновным даже в том случае, если он, внимание, не знает о появлении этого комментария. Цитата по сообщению агентства Associated Press. Неоднократно мы уже говорили о том, что так или иначе, наводить порядок с так называемыми комментариями, в которых довольно часто и клевета, и оскорбления появляются, придется. Вот в Австралии решили пойти таким путем. У нас, насколько я напомню, прежде всего операторы интернета отвечают за это, а потом уже те, кто владельцы, собственно, аккаунтов. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Урван Уранович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам кажется, насколько это рабочая история, то, что предлагается в Австралии? Почему у нас так нельзя сделать?
Ну, на самом деле, решение австралийского суда посвящено вполне конкретному кейсу, вполне конкретному делу, и касается вполне конкретных субъектов информационных правоотношений, то есть крупных медиакорпораций, которые ведут свои аккаунтах социальной сети. У нас такая практика существует уже достаточно давно, совершенно точно можно сказать, что она существует где-то уже, наверное, лет 7 и установилась по прецедентному делу информагентства «Банкфакс», когда было принято решение, что наши медиасубъекты отвечают за комментарии пользователей, в связи с чем, скажем так, дискуссионные площадки на сайтах СМИ в интернете стали сходить на нет.
Означает ли это, что даже при существовании прецедента рядовых пользователей социальных сетей ни австралийское решение, ни российская практика не касаются?
Если посмотреть комментарии австралийских юристов применительно к обсуждаемому нами делу, то они теоретически рассматривают возможность развития вот этого судебного прецедента, что на его основании будут привлекать к ответственности и тех владельцев страниц в социальных сетях, которые не являются медиасубъектами, не являются СМИ. То есть чисто теоретически в рамках действующей в Австралии системы права не исключено, что, опираясь на нынешнее решение, австралийский суд может в будущем вынести решение и применительно к частным пользователям.
А что касается российской практики? Алло.
Немножко не понял вашего вопроса.
Я говорю, а что касается российской практики? Вот вы говорите, и у нас что-то подобное уже есть, но это касается только медиасубъектов.
В российской практике ответственность за комментарии, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, в том числе клеветнические, несет пользователь. То есть правоохранительным органам необходимо установить лицо, которое разместило данный комментарий, собрать необходимую доказательственную базу и привлечь данного человека к ответственности.
Тогда следующий вопрос. Вот это собрать доказательную базу и, ну, то есть доказать, что это ты. А я, во-первых, не со своего IP-адреса писал, во-вторых, подписывался, естественно, не своим именем.
Сложившаяся уже за 10 с лишним лет с момента первых дел, связанных с комментариями в интернете, правоприменительная и судебная практика свидетельствует о том, что указанные вами способы, тем более такой наивный, как использование псевдонима, в данном случае не помогает уйти от ответственности.
То есть это действительно... Нет, я не только псевдоним указывал. Если уж говорить об этом примере придуманном, то я ведь говорю, человек и псевдоним придумал, да еще и не со своего IP-адреса.
Случаи подмены IP-адреса при размещении того или иного противоправного контента, в общем-то, не просто были, а являются чем-то достаточно массовым. Среди таких случаев были и достаточно резонансные дела. Тем не менее, как мы видели, исходный публикатор той или иной информации правоохранительными органами устанавливал.
Несет ли какую-то ответственность за подобное тот, кто, ну, не только пользователь, у которого, к примеру, в комментах это написали, но и провайдер?
Если вы имеете в виду контент-провайдера, да, то есть
хозяин сайта,
организацию, которая предоставляет в данном случае коммуникационные услуги, то как таковой ответственности контент-провайдер не несет. Однако с конца декабря прошлого года в российском законодательстве появилась норма, которая предписывает отдельным информационным субъектам, в частности социальным сетям, осуществлять мониторинг собственных ресурсов на предмет наличия противоправного контента и прекращать его оборот в установленный законом срок. За неисполнение этой обязанности контент-провайдер может быть привлечен к административной ответственности.
То есть теперь и это работает. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, был с нами на прямой связи. Оператор распространения информации, это называется, пишет 402-й, а несут они ответственность. Вот смотрите, в Австралии пока это касается вроде как формально конкретного случая, причем более крупных игроков, чем обычное физическое лицо-комментатор. Но все-таки пользователи социальных сетей собираются начать привлекать за клевету в комментариях, если даже комментарий в твоем аккаунте написал другой человек. Не удалил? Неси ответственность. А как вы смотрите, что пишут вам в комментариях? Что вы делаете с этим? 7373948, телефон прямого эфира. Так получается, что, возвращаясь к австралийской практике, речь идет о вашей ответственности, даже если вы не знаете, что вам это уже написали. Или вы просто не допускаете появления комментариев от посторонних людей. Вот как пишет Виталий, проще закрыть свой аккаунт. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Да, и, конечно, еще у нас было голосование по поводу газа. Продолжают поступать новости по поводу взрыва бытового газа. И вот результаты голосования мы уже можем подвести. Мы спрашивали, что делать с газом в уже построенных многоквартирных домах, чтобы взрывы предотвратить. Ну или чтобы их меньше было, что ли. 56% говорят, надо ставить сигнализацию. Радикально настроены 26%. Надо, говорят, газ вообще из многоквартирных домов убирать. И 18% говорят, это жизнь, ничего делать не надо. Взрывы все равно будут. Хорошо, это результаты нашего голосования. Теперь мы возвращаемся. Итак, для того, чтобы не нести ответственность, может действительно свои аккаунты закрывать от посторонних комментариев? Что делаете вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Усомнившийся Макар.
Прошу.
В нашем садоводческом товариществе есть, ну, не телеграмма, а WhatsApp-канал,
ой,
в котором, ну, там разные комментарии, новости дают. И вот один из садоводов меня грубо оскорбил. На что я написал, что поскольку он оказался безнаказанным, этот, так сказать, человек, другими людьми, я имею в виду, угу, нашего садового товарищества, я этот информационный канал покидаю. И отписался от него. Я вот считаю, вот так надо же действовать, а не ругаться, уподобляться и так далее.
Смотрите, мы же говорим даже не о чатах, мы же говорим о том, что если бы вы, к примеру, в социальной сети что-то написали, а я оставил вам комментарий, и в этом комментарии написал что-то нехорошее, ну, с точки зрения клеветы или оскорбления, вы даже не знаете об этом, а ответственность нести будете вы.
Да, ведь дело в том, что есть некоторые люди, которые могут специально... такие комментарии.
Да, писать, вот тут пишут аккаунты звезд, представляете?
Этого чата.
Да.
Вот так.
Да это даже не чат, спасибо. Петрович как раз и говорит, представляете, какой большой угрозе в таком случае подвергаются аккаунты популярных людей. И с этим довольно сложно спорить. 7373948, может, действительно, никаких посторонних комментариев на твоей странице быть не должно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Юрий, Рафаэль, Москва, спасибо за эфир. Скажите, а если вот я в комментариях, да, кому-то высказываю точку зрения, или мне кто-то высказывает, и кажется, что может быть и в оскорбительной форме, но добавляет такое словосочетание, мое оценочное суждение. Может ли это являться поводом для того, чтобы, там, не знаю, за клевету...
Оскорбление – это оскорбление, оценочное суждение – это оценочное суждение, говорят в таких случаях адвокаты. Но вообще-то подобного рода вопросы надо именно адвокатам задавать. В Австралии уже начинают привлекать пользователей социальных сетей за клевету в комментариях. Причем по закону за лживые сообщения должны будут отвечать не те, кто пишет, а те, у кого пишут. Во всяком случае, так сказано в средствах массовой информации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Петрович пишет, почему нельзя наказывать того, кто пишет комментарии, а не владельца аккаунта? Это же нелогично. Я подозреваю, что мы говорим только об одной части правды. Скорее всего, наказывать собираются и того, кто пишет, и владельца аккаунта. Следующая тема. Минтранс разработал предложение по поводу ограничения так называемой самокатной проблемы. Что, собственно, хотят сделать чиновники для того, чтобы проблему с самокатами, ну, хоть как-то сгладить? Это касается перемещения по тротуарам, велодорожкам и обочинам. Они говорят, скорость электросамокатов на этих участках должна быть ограничена 25 километрами в час. Их собираются подвести под категорию средств индивидуальной мобильности, ездить на них можно по правой стороне проезжей части, если на них есть тормоз, звуковой сигнал, светоотражатель и фонари. Еще есть ограничение по весу на такое транспортное средство. Если самокат тяжелее 35 килограммов, значит, на нем нельзя передвигаться по пешеходным зонам и по тротуарам, исключительно под правой стороне проезжей части, оборудовав тормозами, звуковым сигналом, светоотражателями и фонарями. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, это должно помочь в решении проблемы, с вашей точки зрения? Ограничение до 25 км в час и вывод с пешеходных трасс, с пешеходных зон и тротуаров самокатов, которые тяжелее 35 килограммов. Кто из наших слушателей взвешивал свой самокат? 7373948. Но опять же, а если выше 35 килограммов, на них всегда тормоза, звуковые сигналы, светоотражатели и фонари. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Александр. Мне кажется, что не будет работать закон, как у нас многие законы не работают. Их принимать для того, чтобы только принять. Получится так, что никто за этим следить не будет, и все будут скандалить, когда будут сталкиваться. А в результате все это в суде будет.
Нет, это вы прекрасно сейчас все сказали. А как надо было?
Ох,
ну, как надо было. Вот критикуешь, знаю, предлагай.
Вот, наверное, как в Индии, должны стоять люди с палками и бить всех, кто на самокатах.
Как-то так. 7373948. Виталий из Филей тоже пишет, что это не решение, а костыли. У нас как бы велосипеды должны ездить именно так, но автомобилисты-то их оттуда гонят. Я вот ни разу не видел, чтобы автомобилисты оттуда гнали велосипедистов. То, как велосипедисты в неожиданных местах проезжей части появляются, видел неоднократно. Но чтобы прямо автомобилисты их оттуда гнали, не видел. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Докладываю. Значит, самокат Ninebot весит примерно 19 килограмм. Почему узнаю вес? Потому что я его в ручную кладь хотел запихнуть, поэтому взвешивал. А вот, это такие вот одни из самых распространенных самокатов, которые сейчас есть. А вот уличные такие желтенькие самокаты, они покрупнее будут, они весят порядка 25 килограмм.
Ну, то есть нет среди них 35-килограммовых?
35-килограммовые – это уже, знаете, такие очень дорогие самокаты, которые еще и очень большую скорость могут развивать. Я забыл, если честно, марку, хотел тоже себе так...
Ну, мало так, узок их круг. Да, я понял, спасибо. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения и безопасности, к нам присоединяется. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что вы думаете по поводу этой финальной редакции поправок к правилам дорожного движения по самокатам?
Ну, вы знаете, вчера ровно этот документ, в том числе, обсуждался на заседании рабочей группы регуляторной гильотины. И, в принципе, там было общее мнение выражено в том, что, по сути, ну, уже давно надо начать, соответственно. И вот это вот там первая попытка это в России описать. И, собственно говоря, она крайне важна и нужна. Если потребуются какие-то корректировки по ходу, да, как бы никто их не отменял, да, это можно делать. Но начать, так скажем, описание этого явления, его начале регламентирования уже, в общем, давно назрело. Без этого документа мы там дальше не могли.
То есть это только начало, а что дальше?
Ну, дальше, соответственно, необходимо смотреть в целом за развитие ситуации, вырабатывать некую дорожную карту о том, как будет развиваться в городах этот транспорт, как он будет адекватным образом вписываться, там, усиливаться его там, регулирование, нерегулирование, там, какие-то вопросы. То есть, по сути, как бы это сейчас первый давно назревший шаг, который нужно было сделать, а дальше действительно это, ну, по сути, это целая индустрия. Ведь вы видите, например, сейчас как бы ведутся сообщения о том, что там к 35-м, там, 40-м годам перестанут выпускать там двигатели внутреннего сгорания.
Ну да.
Все переходит на электричество. А электросамокаты, да, как бы, и вся эта вот остальная электрическая история, она же, по сути, ну, станет одним из элементов этой громадной системы, да. То есть, если раньше у нас, например, были там, вполне возможно, что развитие пойдет там в направлении, значит, каких-то электромопедов, там, еще чего-то. Ну, то есть, да, к этому нужно сейчас серьезно относиться, вырабатывать дорожные карты развития и так далее. Потому что вот вчера, например, интересный вопрос обсуждался на группе, а если сейчас ГОСТы, нормы, требования по строительству пешеходных зон, тротуаров, они же вообще не предусматривают, что там по ним ездят самокаты, потому что для пешехода там какая-нибудь трещинка, да, или выбоина, которая не столь критична, да, то для водителя такого устройства она может стать там, ну, не фатальной, но как бы крайне сложной.
Ну, мы неоднократно видели неожиданные падения самокатчиков. Скорее всего, какая-то выщерблена там была. Скажите, Вадим Вячеславович, вот когда вы говорите, это первый шаг, но здесь есть конкретный первый шаг — ограничение скорости самокатов, электрических самокатов, 25 км в час, если это тротуар. И вот наши слушатели пишут: хорошо, 25, но подождите, во-первых, самокат что-то весит, потом человек на самокате тоже чего-то весит. Почему нельзя хотя бы для первого шага сделать более жесткое ограничение?
Ну, вы знаете, вот я как бы в этой ситуации хотел бы задать, наверное, если это возможно, там, может быть, с вашими силами вопрос в аудиторию. Вот все, кто это пишут, или вообще, как бы, кто, соответственно, эксплуатирует эту историю, они действительно ездили на этих самокатах и понимают, как это движется. Потому что, ну, так скажем, скорость там 5 км в час, если там, или 10 км в час, она, по сути, будет, ну, практически незаметна. То есть тогда смысла эксплуатации не будет вообще.
Не, речь ведь люди пытаются... Я как раз думаю, что об этом пишут люди, которые сами на самокате не передвигаются.
Ну и... вот я про это и говорю. Просто такое 25 км в час, просто нужно понимать. Да?
Нет, подождите. Вопрос-то он откуда берется, как я это понимаю? Он берется буквально вот от чего. Если сталкиваются два пешехода, что нормально на тротуаре бывает, ничего страшного не произойдет. Если второй пешеход будет идти со скоростью 25 км в час, то, скорее всего, проблема будет. Или нет?
Ну, конечно, будет. Мы, собственно говоря, это с вами видим и в средствах массовой информации и так далее. Вот, другой вопрос в том, что действительно вот этот вот первый шаг, который сейчас сделан в виде регламентирования этих действий, как если вы посмотрите документ, там, собственно говоря, СИМы описаны как транспортное средство.
Ну, то есть, и водитель средства индивидуальной мобильности несет дополнительную ответственность от этого.
Ну, совершенно верно. Я считаю, что сейчас в самое ближайшее время будет урегулирован вопрос, там, не знаю, связанный со страхованием, там, с какой-то там, не знаю, историей, связанной, обязанностью следить за там, техническим состоянием, какие-то вещи, связанные с административными последствиями и там КОАПом относительно того, что там должен. Какая ответственность у того, кто управлял и нарушил правила дорожного движения. А просто, видите, как бы вот без определения и, соответственно, там нормативной базы, что это такое, да, потому что до настоящего времени их, по сути, не было вообще. То есть, собственно говоря, все, что происходило, оно было вне рамках какого-либо
правового... Ну и 25 километров – это все-таки не так много. Хотя бы ограничение.
Ну, первый шаг, да.
Спасибо. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, был с нами на прямой связи. Надо выпустить самокаты на проезжую часть, а еще лучше на железнодорожные и трамвайные пути, пишет стратегический инвестор. Они там будут на равных со средствами повышенной опасности. Пусть бьются между собой, а пешеходы останутся целыми, пишет стратегический инвестор. А вам придется это доказывать, если вы будете так говорить, а иначе это выглядит следующим образом. А вот пусть он туда пойдет. Давайте вы первым пойдете, стратегический инвестор. 7373948, телефон прямого эфира. Для того, чтобы все было понятно где-то в самом начале, я ни разу не ездил на электрическом самокате. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Минтранс предлагает, это пока первый шаг, об этом нам рассказал только что Вадим Мельников, ограничить хотя бы 25 километрами в час. Кстати сказать, среди наших слушателей нашелся человек, у которого самокат весом в 36 килограммов. Это Владимир 799. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Еще раз, Кирилл. Но на самом деле 25 километров в час для самоката и, например, моего веса человека 100 килограммов. 100 килограмм разогнать до 25 километров в час. На такой скорости...
Вы ездили на самокате?
И моя дочь. Моя дочь весит в районе там 30 килограмм. Ну, я так скажу, была бы без шлема и без защиты, ну, нормально бы головой приложилась бы об асфальт и поломала бы себе пару рук.
Ну, мы слышали такие новости. Так вот, если бы от вас это зависело, вы бы еще меньше поставили?
Я ей ставлю, у меня есть возможность на самокате ставить ограничение до 15 км в час, потому что 15 км.
Не, мы не про ребенка, давайте про взрослого человека.
Ну, про взрослого больше 20, это уже, ну, честно говоря...
Ну, хотя бы 20, я понял, спасибо. Но хотя бы 20. Вот, Елена Сергеевна, какой первый шаг они издеваются. Тротуар – это пешеходная зона, пишет она. Еще раз. Тротуар – это... Вот что такое пешеходная зона? Кто вам сказал, что это пешеходная зона? Кто сказал, что всегда было нельзя передвигаться на этом? Этого просто не было. На самокатах всегда можно было в пешеходной зоне передвигаться. Зарегистрировать в МФЦ самокат 5 минут, пишет Адам. Номер изготовить есть фирмы за свой счет. То есть главное, чтобы номер был. Вы этого, что ли, боитесь? Нам нужна инфраструктура, пишет Виталий. Для машин ведь строишь сложные развязки, а для велосипедов и самокатов как-то мало. Ну, потому что велосипеды и самокаты, развязки-то одинаково дорогие. Как вы понимаете. Ну, то есть, чтобы развязку построить, надо довольно много чего сделать. А машин намного больше, чем велосипедов и самокатов. Может быть, потом начнут строить специальные самокатные развязки. Пока Минтранс предлагает назвать это средствами индивидуальной мобильности и ограничить скорость электросамокатов до 25 км в час, если они перемещаются по тротуарам, велодорожкам и обочинам. Прямо сейчас новости, а потом в следующем часе программы «Своя правда» будем говорить о больших самокатах, об автомобилях, которым отменили техосмотр.